Издательство «Эксмо». Ольга Володарская. «Сердце черной Мадонны». Вдруг возникает на устах тромбона визг шаров, крутящихся во мгле. Дико вскрикнет черная Мадонна, руки разметав в смертельном сне. И сквозь жар ночной священный, адный, сквозь лиловый дым, где пел кларнет, запорхает белый, беспощадный снег, идущий миллионы лет. Борис Поплавский. «Черная Мадонна». Пролог. Первым, что Ирина увидела, войдя в комнату, была кочерга. Тяжелая чугунная кочерга, которой мешают угли в камине. Железяка валялась рядом с трупом, и на ее наконечнике матово блестела застывшая кровь. Но кровь была не только на кочерге, но и на дощатом полу. Она растекалась небольшой лужей вокруг головы покойницы, образовав пятно, похожее на нимб. Ира, зажмурившись, отшатнулась. В висках у нее застучало. Застучало ритмично, будто пульсирующая жилка выбивала. «Дежавю! Дежавю! Дежавю!» — озвучивая ее мысли. Все это уже было. И окровавленная кочерга, и алая лужа на полу, и труп. 5 лет назад Ирка вот так же вошла в каминную залу и увидела это. А теперь это повторилось. Только тогда был убит мужчина, теперь женщина. Тогда Ирин муж, теперь подруга. Тогда в убийстве обвинили ее, теперь... Кого же обвинят теперь? Неужели опять ее? Ведь и тогда, и сейчас мотив имелся только у нее. А еще на орудии убийства ее отпечатки и отсутствие алиби и тогда, и сейчас. Часть первая. Недалекое прошлое или за 2 месяца до. Глава первая. Тюремные ворота с отвратительным скрежетом закрылись за Ириной спиной. Она вздрогнула от этого звука и торопливо зашагала прочь. И только когда и ворота, и 5-метровый забор с вышками, и мрачное здание главного корпуса зоны остались далеко позади, Ира остановилась. Остановилась, чтобы зачерпнуть горсть снега и смыть с лица слезы. Она свободна! Боже, 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 неужели свободна? Ира вытерла лицо рукавом своего пальто. Того самого, в котором ее забрали из зала суда. Мокрый шелк на котиковой подстежке от известного итальянского дизайнера. Когда Ире выдали его час назад, она очень удивилась. Думала, присвоили давно ее пальто, а нет. Видно, никто из тюремщиц не смог оценить истинную стоимость вещи, приняв ее за рыночную тряпку. Шапку-то, эксклюзивный берет из шиншилла, зажали. Вместо нее выдали серую шаль. Ира намотала ее на голову, поверх накинула пальто, сунула руки в брезентовые рукавицы, закинула за плечо видавшую виды спортивную сумку с нехитрыми пожитками и вышла в мир. Мир встретил мокрым снегом. Он падал с серого неба на обмотанную старой шалью голову, впивался в лицо, слепил глаза. Но Ирина была рада ему. Она теперь всему радовалась, ведь она на свободе. О том, что ее выпускают раньше срока, она сообщила и маме, и бабушке, и лучшей подруге Люське, единственным людям, кто не забывал ее все эти годы. Писал, присылал чай и сахар. Но когда конкретно ее освободят, она умолчала, хотя знала точную дату, сегодняшнюю. Она не хотела, чтобы ее встречали у ворот, сама не зная почему. Ирина не стеснялась себя теперешней, осунувшейся, поседевшей, с плохо залеченным передним зубом, не стыдилась своего статуса бывшей зэчки. Не боялась смотреть людям в глаза. Да из чего она должна стыдиться? Ведь она ничего плохого в жизни не сделала. Хотя и отсидела 5 лет за убийство собственного мужа. За убийство, которого не совершала. «Я невиновна!» — холодно чеканила она следователю, ведшему ее дело. «Невиновна!» Отбревала она адвоката, уговаривающего ее написать признание, чтобы облегчить свою участь. «Невиновна!» — кричала она в суде, когда приговор был зачитан, и конвойные уводили ее из зала. «Невиновна!» — твердила своим сокамерницам. Но ей никто не верил. Даже мать. И друзья. Они не признавались в этом, но Ирина видела по их глазам, не верят. И вот теперь пришло время доказать всем, что она невиновна. Ирка знала, что сделать это будет очень трудно, ведь прошло столько лет,